Воистину, такие преданные, как ты, это олицетворенные святые места. Ты несешь в своем сердце личность Бога и потому превращаешь любое место в место паломничества. Комментарий Шрилы Прабхупады. Благодаря своим разнообразным энергиям, распространяющимся повсюду, подобно электричеству, распространяющемуся в пространстве, личность Бога вездесущая. Беспримесные преданные Господа, подобные Видури, способны ощутить это присутствие Господа во всем. И оно проявляется в них, как электроэнергия в электрической лампочке. Такой чистый преданный, как Видура, ощущает присутствие Господа всегда и во всем. Он видит все в энергии Господа и самого Господа во всем. Святые места во всем мире предназначены для того, чтобы своей атмосферой, заряженной присутствием беспримесных преданных Господа, очистить загрязненное сознание людей. Тот, кто приходит в святое место, должен найти там чистых преданных, получить от них наставления, стараться следовать им в своей практической жизни и тем самым постепенно подготовиться к окончательному освобождению, возвращению к Богу. Посетить места паломничества не значит просто совершить омовение в Ганге или Ямуне и зайти в находящиеся там храмы. Нужно также найти там представителей Видуры, у которых нет других желаний, кроме одного – служить личности Бога. Благодаря чистому служению таких преданных, в котором нет и следа кармической деятельности, и утопических спекулятивных размышлений, личность Бога всегда пребывает с ними. Они действительно заняты служением Господу, в частности, посредством слушания и повторения. Чистые преданные слушают авторитетных людей и повторяют их рассказы о величии Господа, воспевают и описывают Его. Махамуни Вьясадева слушал Нараду, затем повторил его слова в своих писаниях, а Шукадева Госвами получил их от своего отца и передал Парикшиту. Так передавался Шримад Бхагаватам. Итак, чистые преданные Господа своими действиями могут превратить любое место в место паломничества. И только благодаря им святые места заслуживают того, чтобы их называли святыми. Такие чистые преданные способны очистить оскверненную атмосферу любого места, не говоря уже о месте, утратившем святость из-за сомнительных поступков корыстных людей, пытающихся сделать бизнес, пользуясь репутацией святого места. Бхават витта бхагавата читта бутта своям випо читта курванти читтани свантастена гадабхрита. О мой господин, воистину такие преданные, как ты, это олицетворенные святые места. Ты несешь в своем сердце личность Бога и потому превращаешь любое место в место паломничества. Песня 1, глава 13, текст 10, Дхритараштра покидает дом. Так, здесь описывается качество чистого преданного и сравнивается со святым местом. Тиртха, тиртха или тхама еще, есть два обозначения святого места. Тиртха – это место, где собираются полубоги. Обычно, если они собираются вместе, они совершают какую-то ягью, поскольку они преданные, совершают какое-то жертвоприношение. Там может быть также санкиртана ягья или другие виды ягьи. Но они собираются вместе, объединяют усилия, имеется в виду, полубоги, для того, чтобы совершить великие жертвоприношения, удовлетворить Господа Вишну. Они объединяют свои усилия. Обычно это великие праздники, и такие места называются тиртхи. Можно видеть такие места в Индии, Бхаратаваши, они сохранены, известные тиртхи. И есть тхама. Тхама – это место, куда Господь приходил сам. Итак, тиртха – это может быть место, где совершается служение, ягья. Но тхама означает, что она не отлична от тела Господа. Это уже духовный мир, как таковой. И тем не менее, Господь, Он вездесущ. Как здесь Прабхупада говорит, как электричество, оно везде переносится в пространство, оно везде есть. То есть можно извлечь электричество откуда угодно, на самом деле. Вот из воздуха, например. В природе из воздуха возникают электрические разряды. То есть оно пронизывает пространство, элементы, электричество присутствует. Но чтобы извлечь его, необходимо знание, как это сделать. И если мы хотим использовать, то еще нужны проводники. Как мы видим, это целая сложная система, как нужно электричество производить, аккумулировать, передавать на расстояние, выпрямлять ток и прочее, для того, чтобы просто был свет. То есть много знания, энергия есть. И подобно этому, как дух, он везде присутствует, но необходимы знания, как извлечь это духовное знание, как воспользоваться им. И этим знанием обладают святые люди, подобные Видуре, о котором здесь идет речь. Видура, он пришел к пандавам с мест паломничества. Он посещал святые места, и обычно святые люди, они очень сильно заряжаются духовными эмоциями, энергией в святых местах, очень сильно. То есть буквально можно ощутить трансцендентный опыт существования, если мы съездим в святую Дхамму. Непосредственно можно ощутить присутствие Господа. И вот Видура с мест паломничества, он выглядел, видимо, он весь сиял, светился, был очень умиротворен. И он пришел к своим племянникам, пандавам. Так, подумал Юдхиштхира. Здесь Юдхиштхира прославляет его, он видит его качество и говорит, что ты не отличен от мест паломничества, и там, где ты присутствуешь, уже святое место. Ты в сердце носишь Дхамму, ты можешь передавать эту энергию где угодно, как электрическая лампочка может светить где угодно, если ее подсоединить. Дает свет. Но у Видуры были другие планы. Он не просто пришел навестить пандавов как родственник. Люди в духовном сознании, они всегда преследуют высшие цели. Высшие цели означают, что он преследовал духовную цель прихода. Он заботился о Дхритараштре. В этой главе будет описываться, как Дхритараштра, он разорвет все материальные привязанности. Хотя это кажется очень неожиданным, потому что Дхритараштра всю жизнь, он был в окружении этих привязанностей, никогда не прилагал особых усилий для того, чтобы избавиться от них. Наоборот, он сохранял все материальные привязанности и совершал очень много таким образом ошибок, оскорблений. Из-за привязанности к греховному сыну он потерял царство, и была война, и много людей погибло. То есть из-за этого развилась политика, вражда, мир разделился на пандавов, кауравов, произошло разделение общества, и в конце концов была братоубийственная война, и виной тому был Дхритараштра. То есть вся его жизнь была таким примером, с которого не нужно брать пример, не нужно подражать таким действиям, таким вот привязанностям. Обычно говорится, что необходимо развивать привязанности к духовному, а к материальному необходимо уменьшить привязанности. То есть материальная энергия лишь инструмент. Это не объект привязанности, а инструмент для развития высших привязанностей. Как инструментом можно пользоваться материальной энергией как угодно. И иметь что угодно. Но жить в материальном мире не является конечной целью, смыслом жизни человека. Нет. Его смысл достичь духовного совершенства. А это возможно тогда, когда мы разовьем духовные привязанности. Развивать духовные привязанности означает, нужно научиться думать о качествах Верховного. И поскольку он превосходит все, что есть в этом мире, во всех этих мирах, своими качествами, то, несомненно, этот процесс связан с развитием привязанности к Богу. Поскольку он лучше Пурушоттама, лучше всех живых существ, то и возникают естественные привязанности к нему. Если бы он не был таким лучшим, то почему мы должны к нему привязываться? К чему-то низшему? Зачем? Но все наоборот, есть низшая энергия, это материя и высшая духовная природа. Это природа, окружающая Кришну, и сам Кришна, источник этой энергии, чит. И таким образом, духовная жизнь предназначена для таких вот развитий привязанностей. И развивая духовные привязанности, человек теряет вкус к материальному и становится отстраненным, отрешенным от материальных желаний. И то есть у него пропадает интерес наслаждаться в этом мире, строить планы какие-то. Поэтому его жизнь становится очень простой, буквально примитивной. Многие святые, они вообще не заинтересованы ни в каком материальном прогрессе, вообще ни в каком. Есть такие примеры, как они живут просто как отшельники, в каких-то хижинах или в норах, делают норы иногда в земле, такой баджан-кутир, туда аджары скрываются. Либо просто под деревом, как Харидас Такур. То есть их не заботит ни пища, ни одежда, буквально ничего, ни кров, ни друзья, ни враги, ничего в этом мире. Они бесстрашны, поскольку они на духовном уровне. На духовном уровне все неизменно. Если мы достигаем сознания Кришны, то ничто это не может изменить. Ни болезнь, ни старость, ни смерть, ни рождение. Нет таких факторов. Поэтому человек, он умиротворяется, успокаивается, отстраняясь от материи дальше и дальше. И отстраняясь от материи, он начинает видеть, что на самом деле материя не так уж плоха в служении Богу. Отстранение от материи необходимо в начале, когда она привлекает как майя. Тогда лучше отвернуться от этого. Поскольку есть чувство привлечения, мы отворачиваемся. Например, мы какие-то места мы не ходим просто. Почему? Поскольку они могут повлиять на нас. Мы избегаем каких-то публичных мест, там, чувственных наслаждений, где люди занимаются, там, кинотеатры или бары, или что-то еще такое, рестораны или казино. Мы не ходим туда. Телевизор также преданно не смотрит, правда же? Они отворачиваются, включают, но отворачиваются от него. Потому что очень привлекательно, майя. Но продвинутый преданный, он знает, что на самом деле ничего плохого в этом нет, в этом так называемом прогрессе, который можно использовать для распространения сознания Кришны. Ведь телевидение, с помощью телевидения можно мгновенно распространить сознание Кришны, например. Один из примеров. То есть можно очень быстро, за несколько дней люди могут узнать, что такое сознание Кришны. Представьте, неделю давать семинар по телевидению, по всем каналам. Что есть дух, что есть материя, с картинками, с иллюстрациями, вот неделю просто в подряд, 7 дней. И мы уже увидим, что мир просто изменится за одну неделю. Поэтому преданный не откажется от такого способа, правда, распространения. Нет, он не откажется. Он не подумает, а телевидение материально, поэтому лучше вообще его выбросить. Нет. Но поскольку сейчас этот проводник чувственных наслаждений очень сильный, то действительно лучше с этим покончить раз и навсегда. Пока он не распространяет Кришну, он распространяет майю. И все, что там можно показать, это каких-нибудь женщин и убийц каких-нибудь мужчин. Вот эти крутые ребята. Крутой мужчина означает, который может убить, вот как муху, знаете, прихлопнуть, любого. Это крутой человек означает. И взять у него деньги из кармана потом, и все, пойти там выпить где-нибудь. А крутая женщина, которая может раздеться прямо вот перед всеми на телевидении. Вот и все. Вот и все. Вся их крутизна в этом заключается. Убить кого-то может решиться человек. Вот такой он жестокий, вот такой кровожадный, вот он крутой. И вот такая вот женщина, которая совершенно бесстыдная. И так, это их реклама, видите, они всегда рекламируют такие вот вещи. И люди вдохновляются, думают, о, какие крутые ребята, ничего не боятся. На них не распространяются законы, смотрите. Высший пилотаж вообще, могут делать, что хотят. И американцы там, или кто-то еще, Запад, они... Такие фильмы они снимают, знаете как? Они делают целые города для того, чтобы показать, как эти крутые ребята развлекаются. Это стоит миллионы, миллионы, миллионы долларов. Иногда они строят целый город, чтобы потом просто разрушить его. Искусственные бензоколонки, искусственные многоэтажные дома, улицы, все, видите, целый город строится. Конечно, не так, как капитально строится обычный город, но вы видите, это город, для съемок он вполне годится. И там все построено для того, чтобы потом все это разрушить по мере этих съемок. Когда все это падает, взрывается, горит, падает откуда-то человек и так далее. И вот они это все вещи снимают. И люди думают, свобода, смотрите, что хочешь, то и делаешь. На самом деле миллионы, миллионы долларов каких-то денег уходят на это. Обычного честного труда. Деньги впустую расходуются. То есть это просто цена иллюзии, мы говорим. Это кое-что стоит каких-то денег. А люди восхищаются, думают, вот это стиль жизни нормальный. Итак, в основном они рекламируют какие-то разрушения. И жизнь чувственных наслаждений. Попробовал, использовал, выбросил, взял новое. Испортилось, выбросил, взял новое. Для этого нужны просто деньги. А деньги добыть очень просто. Дай в нос, забери деньги, и все очень просто. Пяткой по голове, это будет называться как Шаолинь сейчас. Есть название красивое для этого. Итак, сильно извращенная культура чувственных наслаждений. И преданный от этого сильно отстранен. Даже когда видит это, он чувствует сильное отстранение. Он не чувствует вкуса в этом. Он, конечно, видит, что люди заняты чем-то, но это абсолютно бессмысленно. Все, что лишена всякого смысла высшего. Поэтому ничто иное, как животная деятельность, облаченная в человеческий разум. Подобие на жизнь. Это не существование, на самом деле, человеческое. Это напоминает человеческое существование. Когда он ребенок, он занят играми, готовится к жизни, он еще не живет, правда? Игра не что-то серьезное. Готовится жить. Едва же он вырастает, он сразу включается в борьбу за жизнь. Выжить надо, а не жить. А когда он все-таки как-то в этой борьбе устоял, нужно еще дожить свои годы. Нужно готовиться жить, потом выживать, а потом доживать. А вот когда жить, некогда, видите. И что такое жизнь, как такого, никто не знает. Все заняты вот этими процессами. То они играют, то они влюбляются, то они выживают, то они доживают свой век. Прячутся где-нибудь. И таким образом очень трудно добраться до сердца человека, поскольку его занимают вот эти энергии майи. Полностью занят, ему некогда задуматься о высшем существовании. Кто-то мне сказал, что если сложить те возвышенные мысли обычного человека, которые он посвящает размышлениям о Боге в течение жизни, глубоких размышлений именно, вот когда он мог как-то углубиться в эту тему, то в течение всей жизни, не знаю, кто это мне сказал, не помню, но он сказал, что кто-то посчитал примерно и выяснилось, что это не более чем за весь век человека 20 минут. 20 минут он пытался жить, задумываться, то есть о жизни, как таковой, еще даже не жить. Это все, что дано человеку. 20 минут. Все. Все остальное время занято. Только посмотрите, что происходит. Миллионы жизней сложите по 20 минут, не так уж много получается. Вот такой прогресс. Тем более, что таким путем, просто думая, человек не приближается к Богу. К Богу человек приближается, развивая качества, подобно Видуре. Видура, он может носить эти качества внутри. Иначе как узнают, что он святой? Каким образом? То, что он просто написал какую-то книгу, или подумал 15 минут о том, что есть Бог и что не есть Бог, и защитил диссертацию потом на эту тему. Нет, он был носителем божественных качеств, поэтому он 1000 раз сразу видит это, что Видура полностью отрекся от жизни. На самом деле его выгнал Дурьотхана. В этом был план Господа. Иногда нас тоже откуда-то выгоняют, например, с какой-то должности, с какого-то положения в сознании Кришны. И в этом также есть план Господа. Это намек. И Видура тогда он понял, что это план Господа. Хотя он чувствовал обиду, и потому что был нарушен этикет. Дурьотхана оскорбил его очень серьезно. Назвав его сыном наложницы, то есть очень сильно оскорбил своего дядю, родственника. И выпроводил только потому, что он любил пандавов, как-то благоволил к пандавам, к преданным. Дурьотхана возненавидел его. Сказал, выгоните его из дворца. На правах царя он так и сказал. Серьезное оскорбление совершил. Видура ушел, оставив оружие, все эти признаки царского рода, принадлежности, ушел в паломничество, он ушел в отречение. Так на него повлиял это поведение Дурьотханы. Иногда у нас тоже что-то происходит в жизни, подобно этому. Как эта ситуация на нас сильно влияет, и мы хотим развить больше отречения. Да? Так всегда будет сознание Кришны. Время от времени такое будет с нами происходить. Все наши привязанности, так или иначе, они будут разрушены в этом процессе. Как? Это планы Господа. Мы не знаем, как. Обычно преданные думают, что это увеличение блаженства сознания Кришны. Правда? Мы ожидаем, что завтра будет еще больше блаженства. Позавтра еще больше. А через год мы будем просто плавать в блаженстве, растворимся в блаженстве. Это идеализация сознания Кришны. Нет. Сначала человек должен разрушить ложное эго. Это не будет так уж таким же блаженным состоянием. Будет несколько дискомфорт доставлять эту вещь. Разрушается ложное эго, значит, разрушается мое существование материальное. Мои привязанности, то, чем я так дорожил в этой мире, ради чего я и жил-то здесь, собственно говоря. И вот они и будут разрушаться. Вот. Вот это называется разрушение ложного эго. Одновременно с этим человек будет чувствовать, что нет прибежища, все это разрушается, он будет искать прибежище в Боге. Этот переходный этап может занять огромное количество времени. Он неопределен. Вы не скажете, что этот человек несчастен в сознании Кришны, и также не скажете, что он счастливый. Вы не сможете определить его. Этот переходный этап, он уже не такой несчастный, как все другие люди, не такой привязанный, да, но он и в то же время не такой уж и сияющий. На этом уровне человек, он будет критиковать материальную энергию, отворачиваться от нее в состоянии борьбы. Но когда он утвердится в духовном блаженстве, то есть это возможно, когда он очистится полностью, тогда он будет лишен всякой критики. То есть для него не будет существовать материи вообще как таковой. Это уттама-тхикари платформа. Лишен всякой критики, поскольку он не имеет никакого раздражения, ему не на что жаловаться, он ничего ни от кого не ждет, и никто не должен ему, он никому тоже не должен в этом мире. Он знает, что это все высшие планы Господа. Да, люди заняты низшей деятельностью, но зачем их беспокоить? Сверхдуша в сердце его направляет каждого человека. Зачем мне вмешиваться в это все? В течение времени эти люди пройдут цикл самсары один, другой, они задумаются. Он думает. Они задумаются все о Боге, будут изучать Священное Писание наверняка. В следующую кальпу придет Господь Читания, спасет их. Какие проблемы? Чем я могу здесь помочь? Кто я такой? Я вообще не преданный. Так он думает. Но это вопрос времени для него ничто. Ну ладно, через миллионы жизней они достигнут сознания Кришны. Все в порядке. Какие проблемы? Но на уровне Матхьяматикари он чувствует нетерпение некоторое. Гнев. Чувствует гнев, раздражение, когда видит какие-то очень плохие вещи, то, что люди делают. И это, в этом замешана энергия также сострадания. Что без сострадания человек может увидеть, да, люди греховные, и он уйдет просто. Уйдет, найдет какое-то уединенное место, как это описано в Бхагавад-гите, подальше. Но энергия сострадания, он придет к людям, и обрушит на них этот гнев в проповеди. И даже будет несколько агрессивен против этого всего. Как сделал Прабхупада, он всегда в своей книге говорит, что они все негодяи, мошенники, глупцы. Он всегда повторяет одно и то же. И так написано в шастрах, и Кришна сам говорит, что они подобны ослам, эти люди, которые идут в места паломничества, чтобы просто искупаться в речке. Или просто как, ну, это карма, она освобождается от кармы, живое существо. Но они говорят, подобны ослам, не умнее, Кришна говорит. Истинный смысл того, что поехать в святую Дхаму, это общение со святым человеком. Вот там можем узнать, кто такой духовный учитель. Когда мы увидим в окружении именно святой Дхамы, вот в таком окружении сознания Кришны. Это не то, что мы видим иногда на Западе, как духовный учитель, он и с машины на машину, с самолета на поезд, пожертвования и прочее, там, вьясасаны. Но в святой Дхаме мы увидим, насколько они просто могут жить, насколько они могут быть удовлетворены жизнью просто под деревом, полностью причем. Оказывается, им ничего этого не нужно, ни денег, ни вьясасаны, ни машин, ничего не нужно. Но из чувства сострадания, из чувства долга они идут, конечно же, пользуются всем этим для проповеди. Вот и все. Но именно в Дхаме мы можем увидеть, кто такой духовный учитель. Какова простота сознания Кришны, насколько возвышено сознание Кришны. Итак, этот материальный прогресс, мы видим, что люди могут использовать материальный прогресс. Преданные могут использовать самолеты и даже ракеты можем использовать. И даже можем атомную бомбу использовать, Прабхупада говорил. Все, приносите нам, говорит, все используем. Сознание Кришны. Если у нас будет атомная бомба, знаете, как нас уважать будут в мире? Это политика называется. Нам нужно 1-2 атомные бомбы где-то положить себе, и нас будут очень уважать, сказать, у них уже атомная бомба есть. Вот как это, Эмираты эти, да, страны, Турции, они же были очень отсталые, но сейчас у них атомная бомба, все, они уже, видите, вышли на международную арену взаимоотношений, благодаря тому, что у них просто атомная бомба есть. Нам нужно тоже 1 бомбу. Одну в Томске, другую еще где-нибудь. И нас будут очень уважать. Все в Томск будут приезжать, все будут звонить, как у вас дела. Все ли у вас в порядке? Может быть, чем-то помочь нужно будет? Да, мы скажем, нужно там организовать харинаму, там, раздачу просада, что бомба давно уже лежит. Политика, а иначе как? Почему они такие важные, думаете, становятся? У них есть оружие, деньги, и все, и власть. Поэтому они такие важные. С них все это отнять, вы увидите, ничего они себе не представляют вообще, эти люди. Посадите их под дерево, кто он такой будет? Да к нему никто не придет посоветоваться даже вообще в жизни. Даже родственники отвернутся от него. Но Прабхупада жил под деревом, да, он выезжал на Запад, а так он во Вриндаване жил всем своим сердцем, он жил в простоте Вриндавана. И весь мир, он сейчас едет туда, чтобы увидеть то, что Прабхупада сделал, оставил. И говорит, у меня не было атомной бомбы, когда я проповедовал. Не было оружия, не было денег, не было никакой политики, и вы принимали сознание Кришны. Почему же вы принимали его? Я же не мог вам навязать его. Нет у меня таких сил, я старый человек. Да, потому что сознание Кришны – это любовь, она чистая. И вот таким образом Видура, он пришел, чтобы дать эту бхакти, дать это представление о духовной жизни. Дритараштре, он теперь пришел куда? Во дворец. К пандавам, к императорам мира пришел туда. Не для того, чтобы там устроиться до конца своих дней. Для того, чтобы выгнать оттуда Дритараштру. В лес, под дерево куда-нибудь. Что сам он оттуда пришел. И теперь у него план такой. Юдхиштхира не знает об этом ничего. Он просто его приветствует, как дядя очень рад, он, что вот Видура вернулся. Это их доброжелатель всевечный. Всегда очень помогал пандавам еще в эпоху, во время, времена преследования Дуритханой. И много раз были в опасности перед гибелью. И Видура спасал их от поджога в смоляном доме, от других вещей он предупреждал. Теперь Юдхиштхира, он радуется, но Видура не раскрывает своих планов, ничего не говорит, чтобы не связать Дхритараштру родственными узами Юдхиштхиры. Если бы Юдхиштхира узнал об этом, мог бы не позволить. Дядя, старый человек, зачем Видура, зачем, дядюшка, ты это делаешь? Я должен позаботиться о нем, как его отпущу в лес, посмотри, он слепой, он уже старый, зубы у него шатаются, что он там будет есть вообще? Я тут его хоть кормлю, ну как это, в лес, у тебя сердце есть? Видура ничего не говорит, он просто идет в Дхритараштре, потом уже говорит с ним. И говорит ему, ты живешь как дворцовый пес, как собака тут устроился, братья они. И Видура говорит с уровня духовного, не просто он с уровня зависти, что ты живешь в дворце, а я под деревом, а ты живешь как собака на самом деле, а я как свободный человек. Он не противопоставляет, он говорит просто, ты должен подумать о высшей цели жизни, как достичь ее, зачем ты сохраняешь привязанности. И поскольку он чистый, его слова очень могущественные, трансценденты проникают в сердце, это не просто ложное эго, и другое ложное эго, они начинают сталкиваться. Нет. Если вы сталкиваетесь с духовным источником, он проникает сквозь ложное эго, и вы не можете поставить ему препятствия. Вы чувствуете, это истина, то, что он говорит. Нельзя это отвергнуть, на самом деле. Это правда. Это проникает вглубь сознания, и Дхритарашта слушает, и у него проявляется что? Духовное зрение. Подумал, боже, что же я делал все это время? Был слепым, не только физически, я и был духовно слепым также. Теперь, наконец, Видура дает мне какое-то просветление. И так он воспринимает это. Но здесь Юдхиштхира еще не знает, он просто восхищается Видурой, что он пришел, не просто вернулся с места паломничества, он пришел в новом качестве, как святой человек пришел во дворец. И, к сожалению, сейчас таких дядюшек Видур нет в мире, чтобы так они вот приходили к нам и говорили нашим родственникам об этом. Конечно, гуру приедет, но не все придут к нему. Но если мы распространим сознание Кришны, в каждой семье, в каждом роду появится по одному-два преданных, они возьмут на себя эту заботу. Они будут ходить к своим родственникам и проповедовать сознание Кришны, особенно в их трудные времена. Итак, мы видим, что эти трудные времена очень хороши, что вот те родственники преданных, которые не очень принимают сознание Кришны, в трудные времена они начнут интересоваться очень сильно. Что же за учение, что же за учение? И чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть они продвигаются в сознание Кришны. Очень хорошо продвигаются. Так, мы тоже иногда ездим в Святую Дхамму, чтобы зарядить духовные батареи, так говорится. Зарядиться снова этой верой, знанием. Чтобы здесь можно было распространить. И сначала человек приезжает, возвращается и думает, о, здесь все не так, надо все переделать. Все же очень просто, нужно просто воспевать, принимать Кришна Прасад, вместе встречаться, обсуждать Священное Писание. Все очень просто, установить божества, храмы. Все реально можно сделать. Но не так просто, оказывается, в этом мире это сделать. Это просто делать в Святой Дхаме. Еще один храм построить несложно. Может, тысячи храмов. И чем их больше, тем легче их строить. Намного, очень. Люди все собираются, чтобы строить храм. В Риндаване, если строится храм, то можно пригласить многих людей. Многие придут просто даже, бесплатно что-то сделать. Они могут за одну ночь построить, знаете что? Целое здание. Однажды мы видели, как они строят дом. Они строили, может быть, сутки или полутора суток. Множество людей. Огромное количество. Они прямо на глазах у дома выросли. За день, за два. Все. Все вместе приходят, строят. Большой энтузиазм есть. Есть энтузиазм. Также есть какие-то богатые люди в Вриндаване. Теперь они хотят его облагородить. Сейчас они вычищают кунды, строят дороги. То есть Вриндаван сейчас обретает такое лицо, поскольку это место паломничества для всего мира. Они хотят сделать из него вот такое место красивое, очень, каков он был изначально. Он был очень красив, Вриндаван. Цветущее место было. Сейчас богатые люди вкладывают свои деньги просто, они это делают бескорыстно, для того, чтобы в Вриндаван там появляются гостиницы восьмиэтажные, можете представить, в Вриндаване. То есть удобство появляется для западных людей, пожалуйста, приезжайте. То, что Прабхупада и хотел сделать удобным для западных людей в Вриндаван. Хотя во Вриндаване никогда не было никаких восьмиэтажных зданий времена Кришны. Там были деревья, трава, ямуна, все. Все это живые, живое, и деревья, и трава, и цветы, и фрукты, и все это, коровы, все это живые существа. В Вриндаване, которые служат Кришне, И теперь пришло время, и это открывается повсеместно по всему миру, и это стало местом паломничества всего мира. Круглый год там люди со всех концов света Вриндавы. Из-за проповеди. Из-за проповеди, и также из-за опыта западных людей, которые туда приезжали, ощутили это трансцендентное присутствие Кришны. И иногда люди приезжают туда просто избавиться от кармы, от грехов немножко очиститься, в Ямуну окунуться, вокруг Гвардхана обойти, вот такие вещи. Но все больше и больше они интересуются, о чем же здесь говорят. Здесь вот этот важный момент, как в Индии видим много святых мест, но мало людей, которые общаются со святыми людьми. Вот в этом-то главный недостаток. Святых мест очень много. Но когда начинается лекция по Бхагаватам, большинство индусов, они встанут и уйдут. Не будут слушать лекции долго. Они могут попеть киртан, предложить какие-то пожертвования божествам, принять чаранамриту, и все. Все, они думают, этого достаточно. Но они не очень развивают знания, не очень интересуются Богом как таковым. То есть Кришна говорит, что таких людей, такая категория очень редко встречается, гьяни, которые интересуются Богом. В основном они из-за страданий приходят или по другим мотивам. А преданные еще реже встречаются. Но вот смысл в том, чтобы общаться с преданными все же. Если мы хотим стать преданными, то это главный момент. Нужно общаться с преданными. Если здесь есть недостаток общения, мы чувствуем, то иногда мы выезжаем в Святую Дхаму или на фестиваль куда-нибудь. Где обязательно есть духовные учителя, которые носят в своем сердце сознание Кришны. Они могут осветить любое место, говорится, любое. Просто воспевает ягья, и все, Кришна присутствует. И поэтому мы ездим туда, где присутствуют такие личности. Мы хотим быть там. То есть в этом стихе описывается такой опыт, который есть, наверное, у каждого из нас. Что такое место паломничества. Мы могли ощутить присутствие чистого преданного. Так, у Видуры вот есть план, определенный план. Не раскрывает его Юдхиштхире и другим братьям Пандавам. Но он сделает все очень удивительным образом. Он повлияет на Дхритараштру. Вот своим могуществом духовным он способен будет изменить Дхритараштру очень быстро. За один разговор буквально он сделает все необходимое. Такова духовная сила. Хари Кришна. Вопросы будут, пожалуйста. Не душно, нет? Преданные засыпают немного. Что душно? Доминирует неблагоприятное окружение.
Нет благоприятного окружения, которое принимается. И вот это вот страдание, которое ты принимаешь, когда уже забываешь, вот что делать, чтобы вот это сохранить.
Память о страданиях зачем?
Не помнить в каком-то месте находишься.
Не стремитесь к этому. Кришна сам все это устроит. Вы уже находитесь в таком окружении. Не нужно об этом специально думать и стремиться к тому, чтобы были какие-то страдания. Вообще не думайте об этом. Пытайтесь своим занять служением Кришне и все. Не очень понять, в чем вопрос. Повторяются отрицательные ситуации, похожие. Почему? Почему одно и то же повторяется? Почему так? Нет? разума нет способности различать? Да, в этом причина. Отсутствие разума еще. Как избавиться от этого? Нужно на швабру наступить несколько раз, наверное. Потом станет понятно, что туда лучше не наступать вообще. Хотя это известно и так, что не нужно на нее наступать, правда? Человек хочет иметь личный опыт. Он думает, что с ним это не произойдет. Кто-то умирает, но со мной этого не произойдет. Кто-то заболел, со мной этого не произойдет. Поэтому нужен личный опыт. Слабый разум означает. Что делать? Нужно повторять Хари Кришна мантру. Постепенно разум развивается, на это нужно время. И кроме того, если разум не развит, и мы предоставлены сами себе, то мы в очень плохом положении, в очень трудном положении. Если нет у нас должного, хорошего общения, внимания со стороны старших, опытных, преданных, то гарантированно мы совершим все ошибки, абсолютно все ошибки, которые можно совершить. Очень затянем свою духовную жизнь. Одна из основных ошибок в том, что человек хочет непосредственно сам приблизиться к Богу, без окружения преданных. Часто можно видеть такую картину, когда преданные рассорятся, сидят по своим квартирам и ждут откровения непосредственно от Кришны. Это распространенная ошибка. Если мы хотим вернуться к Богу, мы должны как это сделать коллективно. Индивидуалистично никто не сможет этого сделать. Индивидуум должен быть связан с коллективом. В этом случае таких вопросов не возникнет, потому что коллектив, он подсказывает нам какие-то вещи, оценивает правильно какие-то вещи. Тогда меньше шансов запутаться. Но если вы чувствуете свою отделенность от других преданных, тогда вы наедине с этим разумом, который не зрел еще. Что же произойдет? Будете постоянно совершать одни и те же ошибки. Ходить вокруг одной и той же сосны в тумане. Вот так вот. Так можно потратить жизнь, две, три и так далее. Если у меня не сформирован разум, я должен прибегать к помощи другого разума. Того, у кого есть такой сформированный разум. И я должен знать, как быть связан с таким разумом. И вы увидите, что все проблемы духовной жизни именно в этом. Что если эта связь слабая, то всегда будут трудности. Все будет казаться очень трудным. Одна и та же ошибка будет переходить, и мы снова и снова будем ее совершать. Из-за слабости сердца, из-за материальных привязанностей, из-за этих чувств. Мы снова попадаем на одну и ту же самую удочку. Почему? Поскольку нет этой связи. Мы не предаемся. Центр всей духовной жизни – привязанность к гуру, к его наставлениям. Вани, все часто это говорится, Вани, как важно Вани. Если нет привязанности к Ване, что мы делаем? Мы слушаем, запоминаем и применяем, стараемся, изо всех сил. И так развиваются эти отношения. При этом еще может сопутствовать какие-то срывы человеку, да, но нужно терпеть и продолжать. Постепенно, говорится, можно научить даже медведя ездить на мотоцикле, правда? Вопрос практики. Даже кошку, собаку в доме можно научить, чтобы они не мочились, не испражнялись здесь, а ходили в нужное место. Видите? Мы тоже можем чему-то научиться. Если будем практиковать эти наставления снова.
Вы так хотите.
что для этого нужно? Нужно быть очень сильным примером. Очень сильным примером. Один человек религиозный, он сидел в тюрьме. В старые времена за это сидели в тюрьме, вот в сталинские времена. В этих лагерях было очень много верующих людей, интеллигентных именно, умных. Таких простых рабочих не садили, нет, верующих. Ну что с них, они знаний не имели. Но вот интеллигенция, да, они были опасны. Их садили туда. И они попадали в такие условия, знаете, где очень грязно, где люди очень грубые, страшно грубые, жестокие. Эксплуатируют друг друга, никто не хочет служить, вообще никакого служения, только эксплуатация, сила. Вот такие условия они попадают там. Страшные очень. На выживание. И, как правило, они делают так, они поступают, действуют собственным примером. Начинают убирать что-то там сами. То есть не ждут, что кто-то заставит, там, вынудит, прикажет, там, побьет хорошенько, сделает из него раба какого-то в этой борьбе. Он начинает просто делать то, что необходимо в соответствии с писаниями. Сначала люди смеются над ним, унижать пытаются, а он им проповедует. Почему он убирает? Потому что грязно, а Бог любит чистоту. Чистота — это сестра божественности и прочее. Он повторяет молитвы, практикует. И проходит через очень сильные испытания, очень сильные испытания. Унижение, насилие бывает, там, побои, все что угодно. Оскорбление — это сплошь и рядом. Но если кому-то нужна помощь, он, тем не менее, идет, помогает этому человеку. Он продолжает вести себя как садху, невзирая на эти обстоятельства. И постепенно проходят какие-то годы, эти люди становятся святыми, их все принимают как святыми там, в тюрьме. Их пальцы никто не может тронуть. Вот такой авторитет у них был там. Видя это, тюремщики что делали? Они его переводили в другую тюрьму, что тут он уже просто как в раю живет. И там он делает то же самое, знает, таковы планы Господа, здесь теперь я должен что-то проповедовать. Если я им что-то скажу прямо, они убьют меня, они не примут. Поэтому я просто буду служить Богу здесь, и все. И снова идут насмешки, потом преследования, очень страшные испытания, и снова потом люди восхищаться начинают в виде его качества. Очень тяжелая практика, видите, так как вы выбираете такой путь. Материальные проблемы духовными способами. То есть это искусство проповеди. И собственным примером также. Вы же тоже живете в этом же мире, правда? Хотя вы говорите о духовном, вы даете пример также и практически. Как вы это делаете? Не теоретически, вы вместе с ними работаете. Это имеет смысл. Иногда людям очень трудно, правда? Если у вас есть доверие, и доверие у них к вам, вы уже можете что-то говорить им. Используйте свой интеллект, свое желание. Нет формул на этот счет. Можете делать как вы чувствуете это. Не всегда это принимается людьми, как мы хотим. Иногда кто-то станет врагом на этой почве. Разные вещи могут быть. Проповедь — дело очень глубокое. И приятно думать, что проповедь — это вот когда человек садится на ясасну, проповедует. Какие-то публичные программы. Ну да, возможно, это тоже пробовать. Но главное, как мы принесем в жизнь, это вот своим примером и общением правильным с людьми. Об этом еще мало кто знает. Может быть, сейчас таких примеров мало, к сожалению. Хотя нужно, чтобы такие примеры было больше всего как раз. Не раз я с вами приводил одну матаджи, ученицу Прабхупады в Америке, в пример, который проповедует уже лет 30 вот таким образом. Не все асаны, нет. Не дает публичных лекций. Она едет в храм каждое утро, в метро, каждый день уже, многие годы это делает. Служение в храме очень простое, там что-то она моет, делает гирлянды, не знаю. Но она, как только выходит на улицу, она сразу общается с людьми, ее все знают уже там. В метро, в электричке большинство людей знают ее. И многие советуются, спрашивают, разговаривают, даже как-то называют ее там тетушкой, не знаю. То есть открытый очень человек, и она проповедница. Но с утра до вечера думает только о Кришне таким образом. Ходит в саре, носит тилаку, и она всегда открыта. Можете принять такой образ жизни. Также работать, иметь семью, например. Это очень сильный фактор, очень сильный образ жизни человека. Если мы одели эту одежду, мы не ходим на работу, мы там брамачари, или мы уже, так сказать, ванапрастхи, и люди не понимают это в основном. Главная сила в проповеди в личном контакте именно. Не в лекции. В личном контакте. Конечно, если вы можете дать такую лекцию, что люди получают контакт с Богом, это тоже хорошо. Да. Но в любом случае ему нужно потом личный контакт с преданным. Не обязательно вам постоянно общаться с людьми, теми же людьми. В основном вы храните спокойствие и больше молчите, в основном. Потому что по пустякам вы не будете разговаривать. Это искусственно, знаете, когда просто слушаете и думаете, как же сейчас его вовлечь в сознание Кришны. Нет, для этого должен быть настоящий повод, жизненная необходимость. Так ведь? Тогда это будет уместно. У людей бывают трудности. Да, и вот тут нужно говорить. Тогда нужно говорить, почему эти трудности. Дхритарашна попал в трудное положение. Вдруг пришел и сказал все, что думал о нем. И это помогло, потому что это была необходимость, жизненная необходимость. Та ситуация помогала очень. Когда я работал на работе, то я однажды поднял тему. Я говорю, вот интересно, вот вы говорите постоянно одно и то же. Вот я вас слушаю, говорю, мне неинтересно, с вами очень сильно. Почему? Говорю, потому что вы только говорите о деньгах, о еде, вот о чем вы говорите. Какие-то анекдоты травите, бессмыслицу, и курите, и все. То есть о чем-то серьезном вы не можете, вы не говорите. Ну, поскольку мы там все свои, я им сказал, говорю, поэтому, ну, неинтересно с вами, что о чем вы говорите. Они все сели, знаете, в позу лотоса сразу и стали думать. Ну да, ну мы говорим, конечно, о деньгах, потому что деньги очень нужны. Постоянно, ну как заработать, как подработать там и прочее. Про еду, да, что нужно сходить то, там продается это, там видел то, купил 100, столько стоит там это. А как, говорит, ты не крути, они руками развели, а все вокруг этого в жизни все равно. Они стали обдумывать этот момент, видите, стали думать, что же еще в жизни может быть. То есть целая тема поднялась какая-то, волей-неволей. Я сказал, нет, еще много есть вещей, о которых вы вообще не знаете, например. И не можете говорить поэтому, а думаете, что больше не о чем говорить. Ну, ты такой умный, скажи, о чем ты там думаешь. И вот так какая-то беседа может открыться. Иногда это может быть так, иногда. Не каждый день, понятно, что вы их просто сбиваете с толку людей. Прогресс для таких людей, это дело очень длительное, очень длительное. Вы не должны надеяться на какие-то быстрые перемены. Это не ашрам, брамачари или брамачари, не знаете. Мне можно все устроить за полтора месяца. И они будут заниматься санкиртаной уже. Здесь нет. Здесь не совсем так. Но это хороший метод, тем не менее, самый лучший метод личное общение, чтобы люди все имели позитивное представление о сознании Кришны. Личное общение – это самый важный метод. Какое отношение у людей к сознанию Кришны? Как вы думаете, в городе? Вот кто никогда не общался с преданными? Какое? Нейтрально. В какую сторону? Благожелательно. Но скорее не спешат на контакт идти, верно? Так, это неплохо, но не для меня. Тем не менее. Вот видите так. Верно, они не знают, а откуда они узнают? Личный контакт нужен. Даже не книги. Книги, да, дают информацию. Но личный контакт хороший, это самое важное. Книга «Основа», проповедь сущности. Как он впал в это? Спросите Дхритарашну, как он. Поскольку он индивидуальность, а ответ какой-то в нем самом, как в личности. Но теоретически мы знаем, как это происходит. Можно просто сохранять эти материальные желания, и все так будет происходить. А вот почему он сохраняет, это же нужно узнать у него, у личности. У него были какие-то свои желания, мотивы, видите, при этом присутствуют. Значит, он сам имел какие-то материальные желания, раз он потворствовал поступкам Дхритарашты. Поэтому Прабхупад говорит, это уровень Каништа. Дхритараштра олицетворяет уровень Каништа Тикари. Материалистичный преданный, с материальными желаниями, он не отказывается от них. Это вот выражается в таких вещах, как религиозные войны, например, хотя не должно быть никаких войн вообще. Тем не менее, они будут выражаться, тут материальные мотивы играют сильную роль. Обиды, Дхритарашта был обижен. Плохое общение здесь будет также обязательно какое-то. Конечно, Атикари имеет какое-то плохое общение обязательно. Пренебрежение духовной практикой. То есть вот эти симптомы все они есть. Видура просто приходит, видите, в нужный момент. Говорится, что если мы знаем истину, еще недостаточно знания, что передать ее, нужно еще учитывать место, время, обстоятельства, чтобы передавать истину. Человек, не учитывающий эти три фактора, не может проповедовать. Он проповедует так, что он станет врагом людей. Поэтому Видура, он выбрал хороший момент, подходящий момент. Видите, он мог оценить правильно ситуацию. И подобрать слова, и они возымели очень сильное действие сразу же. И да, так вот, достаточно много времени должно пройти, прежде чем сложатся такие обстоятельства, что человек придет в сознание Кришны вдруг. Вот так вот, внезапно все изменится у него. У нас что-то произошло уже, но еще не до конца, видите. Многие из нас зафиксировались на том уровне, на котором находятся, и не двигаются слишком вперед. Они думают, что я уже в сознании Кришны. Теперь нужно полагаться на Кришну. Продолжать какие-то попытки молиться Ему, и Кришна будет помогать. Эти обстоятельства, они будут помогать нам постепенно. Вы видите недостатки в людях? Да, но вы же проповедуете им хорошие вещи. Так я понимаю. Или вы проповедуете им анартха катху. Только плохие вещи говорите. Давайте им сознание Кришны. Но мы же об этом и говорим. Почему вы не понимаете? Мы же говорим о проповеди. А как же вы еще можете это сделать? Вы думаете, можно без проповеди вот это отношение иметь? А каким образом? Тогда объясните вы мне, как вы это хотите сделать без проповеди? Как вы наладите отношения между преданными без проповеди? Как это возможно? Как можно с людьми общаться без проповеди с материалистами? Долго ли сможете общаться с ними на мирских ценностях? Они все равно в ад увлекают эти мирские ценности. К чувственным наслаждениям. Только ум уже облекает в какие-то возвышенные измы, а занимаются они тем же самым, вот и все. Теми же гадостями, что они раньше занимались, только называют просто как-то более культурно, вот и все. Вот их попытки. Ничего не происходит, никаких перемен не происходит. Без проповеди мы не можем даже надеяться, что что-то улучшится в этом мире. Материальных средств нет. Человек тонет в болоте. Хотите ему помочь? И бросаете ему туда палку в болото. Держись. Но он вместе с палкой будет тонуть. Бросьте еще что-нибудь, вместе с этим утонет. Пока в один конец не завяжете и другой не бросите, ничего не произойдет, правда? Которые совершали раньше яги. Яги их устраивали для удовлетворения Господа Вишну. Это были очень длительные такие большие церемонии, огненные яги. В соответствии с писаниями там есть рекомендации, как яджурведа, как предлагать жертву полубогам. Сначала полубогов всех удовлетворяют, приглашают. Затем полубоги все это, они предлагают Вишну. Для удовлетворения Вишну делается. Есть такие очень большие яги. Не знаю, иногда они непрерывно несколько лет проходят. Что-то такое. Как Ашваметха яги 2004 проводил. Такое гигантское что-то приношение. Сейчас невозможно. Раджасу яги, простите. Раджасу яги это невозможно вообще сейчас сделать даже. И часть представить, что это такое. Очень-очень дорогостоящие вещи. То есть, когда люди очень богаты, когда экономика, знаете, она процветает просто, изобилие всего, тогда такие яги совершаются. В экономическом упадке трудно совершить такую ягью. Санкиртана яги в Кали-Югу нужна. Все собираются, воспевают святое имя. Это санкиртана яги. И пример таков, что если мы хотим поддерживать жизнь дерева, нужно поливать корни. Так, также корень творения Вишну. Нужно всю избыточную энергию отдавать туда, на этот корень, этот желудок Вселенной. И так наступает процветание. Каким образом? Все распределяется. Всем все хватает. Потому что главное все правильно распределить. Все уже есть. Распределяется через ягью. На ягьях много раздается. Коров, богатств, одежды, пищи. Очень много раздается. От имени Вишну, как просад. Раздается. То, что делаем мы тоже. Готовим иногда, просто раздаем food for life, там кормим кого-то бесплатно. То есть, ну, традиция ведическая. Прабхупада хотелось, чтобы вокруг храмов 10 миль в радиусе никто не голодал. То есть это яги также. И всех вовлекать в воспевание святого имени. И люди, они приходят на такие воспевания и что-то приносят всегда. Чтобы тоже что-то раздавать, это естественно происходит. Ягья такой ее закон. Отдача просто. Жертва. И в обмен они получают радость. Чувствуют, что они как-то стали как братья, как семья. Ощущение семьи, большой семьи. И тогда концепция Бога становится понятна для них. Вот так как бы Вишну присутствует. То есть каждый получает это восприятие непосредственно во время жертвоприношения. Чтобы понять друг друга, не нужно слишком много разговаривать. Нужно просто вместе служить Кришне. Ягья не только мы предлагаем ему зерна, пищу и прочее. Это должно делаться с любовью. Это главное условие яги. Должно делаться с любовью жертвоприношение. И любовь тогда также, она распространяется, эманирует. Не только бросаем деньги туда, они потом всем поровну распределяются. Не только так нужно видеть. Нет, это любовный обмен на самом деле. Вот в этом главная ценность. Для чего эта собственность жертвуется? Что люди научились любви к Богу. Поэтому яги, они всегда совершаются время от времени, чтобы очистить атмосферу в обществе. Потому что жадность, она присутствует, пороки присутствуют. И каждый хочет накопить больше другого. Есть такая склонность к обогащению. Яги, она все это выносит наружу, все отдается. Если кто-то не участвует в яге, представьте, как он себя чувствует. Люди сразу заметят это. Сразу заметят это люди. Сразу станет понятно, что это за человек, смотрите. Все, он теряет престиж, теряет добродетель и теряет богатство такой человек. Никто в ведической культуре не пойдет греховному человеку даже за покупками, даже пищу покупать не будет никто у него. У греховного человека нет, не возьмет даже бесплатно пищу. Такая культура ведическая. Поэтому это был престиж в обществе. Прийти и жертвовать ягью делать. Это благочестие, это ценится. Такой человек возвышается, личность. Культура, она поддерживает добродетель. Понимаете, как все это должно быть? Примерно. Со временем мы увидим, потому что это будет так происходить в развитии. Мы были на празднике Махалакшми во Вриндаване. Билваван, есть такой лес Билваван во Вриндаване, из 12 лесов. И там божество Махалакшми, которое совершало аскезы ради Кришны, чтобы достичь его в раса лили. Ну, так и не достигла она его, конечно, потому что она в родительской расе с ним, Махалакшми, больше. Но Кришна сказал, что здесь будут тебе поклоняться в Вриндаване раз в году только. Что если каждый день будут поклоняться, они забудут обо мне. Ты Махалакшми, они все к деньгам привяжутся. Но раз в году в течение недели тебе будут поклоняться в Вриндаване. Вот в течение той недели или даже больше все жители Вриндавана каждый день переплывают в Ямуну и идут туда, Билаван. Целое паломничество. И что они там делают? Они везут туда телеги с рисом, горохом, овощами, потому что Махалакшми нужно поклоняться только кичри, Кришна сказал. Только кичри и все. Но тебе будут кичри предлагать, никаких возвышенных нижних вещей. Это Вриндаван. Вот они все это везут туда, все, и там разводят костры каждый, и готовят вот эту всю пищу. Для чего? Чтобы потом раздавать бесплатно. Никаких денег вообще. Вот тонны пищи, вы увидите, просто готовится, раздается неделю или больше в подряд, с утра до вечера. Кто-то еще максимум халаву там приготовит, чтобы больше к себе людей привлечь. Каждый заинтересован все это раздать, как можно больше раздать. Если вы туда придете, вы будете смотреть, куда же пойти, все будут вас звать сюда. Каждый захочет, что вы именно к нему пришли, как можно больше съели еще. И там все такое острое, я помню. О, боже. Мы все сгорели, дым пошел от нас. И потом мы думали, все, хватит. И мы пошли дальше. Нас еще усадили где-то, еще положили что-то. Мы думали, ну все, хватит, пошли. И уже еще усадили, еще, говорит, халаву еще не ели. Вот это ягья. И в той атмосфере что люди еще делают? Они там поют песни, они танцуют, они какие-то спектакли разыгрывают, Кришну вспоминают. Праздник. Они начинают всех кормить, все, при всех, любой приходи, без всяких ограничений. Все предлагается, тут уже поется, тут уже раздается, все. И праздник. С утра до ночи, все эти дни. Вот там можете ощутить, что такое ягья. Какое сильное очищение. Когда этот праздник? Хотите попасть на него? Вот вам средство, да, как обрести милость Махалакшми, видите. То есть вы уже после этого никогда не будете знать бедности. Так что все из Томска должны поехать туда. Томичи, что все они нищие, да, похоже? Даже ниже этого уровня, по-моему, еще. Ни разу не ездили? Ну вот поэтому страдаете, видим. Как только кто-то один в Дхаму приедет, он осветит всю ятру. Уже будут большие-большие перемены. Браманы только. Чердешные, видите. Ну вот они вот освещают все, видите, здесь. Но денег не дают, правда. И, похоже, еще не зарабатывают толком. Ну, суть не в этом. Но да, ощутить вот эту ягью очень важно. Стать частью этой яги. И здесь потом также вот попытаться такое сделать, что без примера здесь никто такую ягью совершать не будет. Что я, глупец, что ли, дураки, что ли, раздавать это все? Если я все раздам, я знаю, но там ничего не будет. Здесь никто на это не пойдет, это большой риск раздавать. Но там люди с большой радостью, они телегами возят, да все, и все это раздается. Такой опыт нужен. Что это за счастье такое? Как Франциск, помните, он раздал свое богатство, друзья раздали богатство, и они очень сильную радость ощутили. Люди думали, они с ума сошли просто. Вот он был богатым, сейчас все до копейки, он остался нищим, вот все, до конца своих дней он останется нищим. И теперь они смеются, радуются, ну просто сумасшедшие люди. Они не понимают. Видите же, говорится, что можно ощутить просветление благодаря тому, что человек может жертвовать собственностью. Один из моментов описывается. Также есть знание, есть собственность. Также можно ощутить просветление в сознании. Но обычно видишь, что люди, которые охвачены жадностью, завистью, они недоверчивые, они себя провозглашают учителями этого общества, начинают критиковать других людей и учить постоянно. Вот эти самозванцы. Никто их не назначал учителями. Они сами такими стали. Просто потому, что видят недостатки, не думают, что они стали учителями. Все критикуют. С любым поговорить. Они все знают, что там делает. Тот политик, этот политик, та великая личность. Они все это обсуждают, критикуют. Чай сидят дома, пьют с водкой. И занимаются этой проповедью. Тамас. Им нужен опыт, нужно поехать в дхаму, увидеть, что делают настоящие люди святые, чтобы что-то изменить в мире. Поэтому мы должны тоже честно совершать ягью, каждый из нас. Санкиртана яги. Распространяется сознание Кришны, вместе воспевается сознание Кришны. Не надо никого критиковать, нужно быть самозваным гуру. Нужно честно выполнять свои обязанности в служении Кришне. Таким образом мы сплотимся все. Да, бывает так. Как вы говорите. В Гите так говорится. Да, это так. Есть люди, которые не примут сознание Кришны. Бхагавад-гита говорит.
То есть, если мы видим такую ситуацию, как бы понимаем это глубоко, что можно, в принципе, как бы успокоиться.
Да, да, конечно. Демонов вообще нужно избегать. Не нужно им проповедовать. Мудха, вообще, как вы можете проповедовать ему? Это так же, как перед ослом стихи читать. То же самое. Какой смысл? Нарадхама, когда видите негодяя такого, знаете, отъявленного, который наслаждается греховной деятельностью, вообще лучше отвернуться и уйти от него. Ну, просад можно дать, конечно, всем. Но мы говорим о проповеди. Или спекулятивный мыслитель какой-нибудь великий, в кавычках, который себя чувствует великим таким, самовлюбленным. Какой смысл тратить на него время на таких людей? Просад можно дать всем, любому человеку. Но тут главное не ошибиться. Тут легко ошибиться. Почему? Потому что большинство людей, к какой категории, относится, Прабхупад сказал? Невинные. В невинных людей вы также можете увидеть эти недостатки. Поэтому иногда можем не распознать их. Поэтому не спешите делать быстрые выводы здесь. Также нужно быть внимательным.
Часто преданные говорят, что вот я встретил демона, допустим, мой начальник демон, но он настоящий демон. То есть и описывает какие-то его качества, что он садит, избегает всего как бы благоприятного, очень злобный, гневливый, пытается там уничтожить меня или там преданных. Есть какие-то признаки, чтобы действительно увидеть демоническую натуру, которая, ну, 100% демоническая? Вообще много ли?
Немного. Немного, но есть, да, есть такая природа. Также это все прекрасно описано в шастрах. Такая природа существует. Процентом отношений не знаю, сколько сказать сейчас демонов. Прабхупад сказал горстка настоящих демонов. Настоящих. Однако демоническая пропаганда, она очень широко развита, тем не менее. И под этим влиянием находится много людей, которые имитируют демонов, подражают им. Они не являются сами уж такими сильными демонами, но они подражают. Как, вот интересный момент, это была такая перемена, такая метаморфоза, как наш Николай Николаевич знаменитый, мы так все его запомним на всю жизнь, свет по делам религии, времена преследований. Он возглавлял этот Николай Николаевич в Санкт-Петербурге. Был связан с КГБ, это такой аппарат, вы знаете, что такое было. Преданные были в тюрьмах, по его милости, также некоторые. И все конфессии он держал просто так, душил просто. И все туда ходили к нему со всех конфессий, дарили книги, кто Библию, кто еще что, мы Бхагавадгиту и все, что проповедовали ему. Был еще не там начальник, это были демоны. Все говорили, ну, это же демоны, это настоящие демоны. Чем больше проповедуешь, тем хуже. Он все это против нас использует потом. Не проникает в него сознание. Предложенные цветы там ему дарили, надеюсь, что. Благовония и так далее. Никакой реакции вообще. Чувства были закрыты, под полным контролем находился. Но мы ошибались, это не был демон. Он был под влиянием демонических людей, да. Отражал демонические качества. Сам же он демоном не был. Затем выяснилось, что совет правил религии вообще не нужен. Знаете, время шло, начались перемены, регистрации начались, официальный статус, и выяснилось, что не нужен вообще совет правил религии. Зачем он нужен вообще? Этот человек сразу стал звонить, и вы сразу увидели в нем друга. Как от вас хорошо пахнет благовониями. Такие вещи стал говорить удивительные, которые раньше никогда не говорил. Это был настоящий демон. Стал просить милости, может быть, вы распишете, что все-таки мы нужны тут, вот, ну, знаете, для таких вот дел. Зачем этим заниматься? Вот мы можем этим заниматься. Он не хотел терять положение, свое место, статус. Целое дело, знаете, будет не нужен. Что он? Куда он пойдет? Просто выбросит и все, и куда он пойдет? Он понял, что он не найдет прибежище, и он стал другом преданных. Пришел на программу, там, поклонился божествам и прочее. Сказал, что он стал христианином на самом деле. Стал признался в своем откровении и так далее. То есть так много было перемен. Мы увидели, что это не демон, это человек просто, который подражает ситуации. Принимает на себя какую-то роль внешнюю. Демон — это особая вещь. Если вы столкнетесь с демоном, мой совет, бежите подальше от таких людей. Сразу же, без разговоров.
Осознанная
жизненная позиция или просто...
Осознанная. То есть он понимает, что...
Хиранья-кашипу.
Кому-то вот. Служит, или он просто считает себя Богом?
Демон никому не служит, он думает. Нет. Он абсолютно независим. Да, он совершает какие-то аскезы, конечно, чтобы заставить кого-то выполнить свои желания. Он контролирует ситуацию своими аскезами. То есть вы не найдете авторитета для демонов. Нет никого. Хиранья-кашипу — это яркий представитель, классический демон. И также у Хираньякашипу были такие демоны, которые они стали преданными под влиянием Прохлады Махараджа. Они подражали, конечно, его отцу, принимали эту культуру, но под хорошим влиянием Прохлады не стали меняться. Там же Хираньякашипу нет. До конца шел. Другой уровень знания совсем. Демоны — это великие ученые, гьяни. Их прославляют в этом мире. Они могут даже говорить что-то о Боге. Это очень близко к ведическому представлению о жизни. Настоящие демоны — это очень великие личности. Они говорят о прогрессе общества, о культуре. Очень возвышенные идеалы, вы их ни за что не распознаете, что это что-то плохое. Люди ни за что не смогут распознать без сознания Кришны это. Самый лучший пример в обществе — это демоны. В материальном обществе — это демоны. Это очень культурные и разумные люди могут быть. Даже буддийская философия, насколько она возвышена, она демонична. Не знали об этом? Но он дал демоничную философию для атеистов. Самую возвышенную, выше уже некуда. Выше Будды они не могут пойти. Но их принимают как религию мира, одну из религий мира, буддизм. Хотя, строго говоря, никакого отношения к религии не имеет это учение. Майявада то же самое, еще хуже. Сейчас их принимают как великих учителей, эти майявади. Люди так думают. Махариши, Аурабинда, Йогананда. Думают, это великие учителя. Никакого они отношения не имеют к сознанию Кришны, к Богу. Никакого. Да, это Прабхупад сказал, что это философия демонов. Строго говоря. То есть мы не говорим это в открытую. Да, но мы должны знать, что в сознании, конечно, места таким идеям нет. Вообще нет. Ну, там нет Бога и души, отрицаются эти концепции вообще. Не существует понятия Бог и душа. Отрицается это. А где же там Бог в нирване? Вы видели Кришну в нирване когда-нибудь? А боги, они никакого представления не имеют, да. Нет, это хуже. Ну как хуже? Неизвестно, что хуже, конечно. Имперсонализм, конечно, это шаг вперед от буддизма. Это то, что дал Шанкарачарья. Но это хуже в том смысле, что имперсоналисты, майявади, они приходят к пониманию своей божественности, равенства с Богом. То есть эта концепция еще более демоническая, на самом деле. Поскольку она привлекает духовные концепции сюда, использует. Говорит, змея опасна, но змея с драгоценным камнем на голове еще опаснее. Вот это майявада, поскольку украшена знаниями такими великими, еще опаснее становится. Рамануджачарья, он разбил им Мадхвачарья эти концепции, установили уже понятие бхакти. Но с этого началось уже какое-то развитие духовное, как таковое. Будда, он отверг веды, отверг душу, отверг Бога. В этом был смысл определенный, чтобы людей увести от всех ведических яги, от всех. Он сказал, веды — это не истинная вещь. Они вас обманывают, потому что на самом деле все подчиняется закону кармы. Вы убиваете, но это карма. Отбросьте все эти веды. Вас будут также убивать, вот и все. И другие вещи он говорил, чтобы люди забыли про веды. Он отверг авторитет вед. Он дал свое учение. А так он их избавил от греха, потому что они действительно забыли веды. Зачем нужны были веды? Они стали делать яги для удовлетворения языка, убивать животных, бойни делать. Поэтому там был смысл. Буддизм — это атеистическая концепция. Майявада — это атеистическая концепция. Брахмавади, они уже ближе к Богу. Брахмавада. Не отрицают личность Бога. А это означает, что они не буддисты, эти люди. Не являются буддистами. Например, если кто-то перешел из Агни-йоги в сознание Кришны, не означает, что он был Агни-йогом. Нет, ни в коем случае. Он просто шел через Агни-йогу, искал через Агни-йогу, вот и все. На самом деле это преданный. Неважно, кем он был до этого. Кем угодно мог быть до этого. Но он говорит, мне Агни-йога помогла, или буддизм помог. Нет, нет, нет. Дело не в буддизме, не в Агни-йоге. Ему помог его поиск, сверхдуша его вела. Кому буддизм помог, так сказать? Никому нет. Буддизм — это ложная концепция, сбивающая с толку. Если вы примете буддизм, как он вам поможет? Он им помог потому, что они приняли его, они прочитали, но не приняли его, искали дальше. Тем, что они отвергли его, так он помог. Стали искать что-то еще дальше, после него. Но если бы вы приняли буддизм, как бы он вам помог? Все, конец. Тогда нирвана. Также Агни-йога, если вы приняли Агни-йогу, как вам можно помочь? Все, уже никак нельзя помочь. Вы себя почувствуете матерью мира и прочее, вам будут поклоняться все. И Калки Аватар будете ждать со дня на день. Все, если вы примете буддизм, так и будет, то есть Агни-йогу. Если вы примете христианство и станете таким христианином, как вам поможет? Но поскольку они не чувствовали нигде удовлетворения, искреннюю душу не обманешь, они искали, искали, и понятно, они пришли к сознанию Кришны. А куда еще можно было прийти? Так что, что им помогло? Надо подумать, что им помогло.
А как можно понять поступок Шрилы Прабхупады, когда он приветствовал Далай Ламу и пил Омани Падме
Хум? Да, поскольку... Нужно понять, что все эти религии необходимы, поскольку установлены верховным. Они необходимы для определенного типа людей. Да. То есть мы должны как-то милостиво к ним, видите. Предоставить им тоже какое-то место для жизни. Вот тут этикет, о чем мы говорим, что мы теперь должны правильно выработать позицию по отношению к этим религиям и людям. Вот мы говорим прямо, вот это демонизм, вот это то, вот это, теперь как относиться к этому? Вот что важно. Относиться нужно не к учениям, а к людям. Вот в чем разница. Люди путают, они начинают относиться к учениям. Нет, нам нужно относиться к людям. Люди — это частички Кришны. Они не меняются, то, что они буддисты или христиане, они все равно остаются слугами Кришны. Поэтому отношения с людьми должны быть правильными, тем не менее. То есть мы должны всегда иметь личные отношения. Не с концепциями, а с личными отношениями людей, с личностью людей. Как только мы переходим на концептуальный момент, мы начинаем спорить. Все, мы начинаем там не понимать друг друга. Поэтому Прабхупада часто встречаясь с христианами, говорил, не будем опираться на Писание вообще. Здравый смысл. Все. И начинается какая-то беседа и понимание. Есть здравый смысл, не нужно Писание. Есть мертвое и живое, видите? Причем тут Писание? Вот видите, это есть все. Есть смерть, есть рождение, видите? Пожалуйста. Душа не меняется, видите, это личность, она не меняется в теле, видите? Не надо никаких писаний. Одна христианка меня пыталась проповедовать, но я ей стал говорить о карме. В течение часа она говорит, я не знаю этого закона, в Библии этого нет. Я говорю, мы не будем опираться на Библию, просто говорю, есть такой закон, понаблюдайте его. Стал ей рассказывать разные примеры, еще. Постепенно стал забывать Библию и проникаться этим, что есть закон кармы, оказывается, существует такой закон. Так что же, оказывается, что мы все в карме, что ли, она сказала? Широко раскрыв глаза. Я сказал, да, нужно освободиться от кармы. Так почему же это нет его в Библии? Вот это главный момент ее сбивал с толку. Почему же этого нет в Библии? Видите, это концепция. Вот в Библии нет, и я не могу этого принять. Но в жизни существует. Странно, что же мне делать тогда? Вот беда, а? В жизни есть, а в Библии нет. Что теперь делать? Не с Библией. То ли из жизни вычеркнуть, то ли Библию отставить, то ли это оставить. Я не знаю, что мне делать. Видите? Проблема. То есть люди вот зациклены на этом умозрительном восприятии, поэтому они не понимают друг друга. Поэтому мы обсуждаем учения, но люди остаются прежними. Их природа не меняется от этого. Наше отношение должно оставаться обычным, естественным к людям. Вы можете заметить, что любого буддиста, христиана, мусульмана, кого угодно, есть еще своя личная внутренняя жизнь, независимо от религии. И вот там вы можете очень хорошо общаться. Независимо от религии. Только в сознании Кришны вы видите, что личная жизнь и внешняя жизнь не отличаются друг от друга. Нет таких различий. Во всем другом двойственность есть. Как быть правдивым? Нужно общаться с людьми, которые достигли высокого уровня. Рядом с честным человеком вы можете научиться правдивости. Человек честно себя чувствует в своей среде именно. Видите? Как воры, они между собой, они тоже очень честные. Честно все делят. Есть свои представления. Там они честные люди между собой. Но с людьми другого уровня они не могут общаться, потому что тут же обман всплывет. Ты вор, на самом деле. Как с тобой можно иметь вообще честные отношения? Это невозможно. Твоя позиция вора. Итак, если вы общаетесь с более честными людьми, они укажут своим присутствием, отношением к жизни, они укажут на наши недостатки. Мы почувствуем их в присутствии. Еще более честные люди есть, еще более высокие требования есть. Когда мы общаемся с духовным учителем, мы сразу это чувствуем. Что много изъянов есть в мышлении, в привычках. То есть пороки, они присутствуют, даже мы не замечаем просто их. Вот в присутствии таких личностей мы начинаем видеть, что слова, они лживы по своей природе иногда бывают. Хотя я ничего плохого не планировал, казалось. То есть природа мошенника, видите. Природа уже сама действует, даже можете не планировать. Как бы такая невинность есть, потому что человек как бы может невинный, но мы разоблачаемся таким образом, ум разоблачается так. Так мы общайтесь с людьми честными. Это высокий принцип очень. Прежде всего быть честным перед собой нужно научиться.
Ведическая литература, вот, в частности, в законах Мамы, часто говорится о брахманах. И вот преданные тоже называют вайшнава, которые имеют брахманическую инициацию, брахманами. У меня существует определенное вот непонимание, кто является брахманом, даже если трактовать закон Мамы, из чего исходить? Из качеств, из инициации, из сословия? Кто есть брахман?
Все есть брахман. Кто есть брахман, что есть брахман, все есть брахман. Вы все можете назвать брахманом, вы не ошибетесь. Брахман, материальная природа, тоже брахман. Дух, брахман, Бог, брахман. Все есть брахман. Но когда вы говорите о варнах и ашрамах, да, там есть определенные критерии. Брахман означает тот, кто действует как брахман. По роду деятельности вы увидите, кто такой брахман. Брахман – это учителя, священники, это варна брахмана. По роду деятельности вы увидите, кто есть брахман. Брахманическая инициация – это же другое. Это не варна. Это не относится к варне. Не значит, что если я получил брахманическую инициацию, я могу теперь больше не ремонтировать технику, а пойти учителем в школу. Нет, это не распространяется на род деятельности. Брахманическая инициация означает, что каждый в варна-шамадхарме может развить брахманические качества, не меняя рода деятельности при этом. То есть шудра может оставаться шудра профессионально. Но получив брахманическую инициацию, он меняет качество, он становится брахманом. Внешне работает, как шудра при этом. А качество приобретает брахмана. Как возможно, что стать брахманом? Почему это низкая деятельность? А почему это низкая деятельность рабочего?
Так же, как он инженер, занимается электрикой, дежурит.
Дома вы моете полы? Скажем, вы, может быть, брахман, но дома вы моете полы. И мусор выносите. И туалет приходится мыть, и стирать одежду. Это все нечистая деятельность. Кто-то так думал однажды. Прабхупада учил этому. Кто думал, я получил брахманскую инициацию, теперь полы мыть не должен, потому что это шудра делать должен. И сидит в грязи при этом. Но брахман не будет сидеть в грязи, говорится. Это указывает то, что он шудра именно. По сознанию имеется в виду. То есть род деятельности не определяет сознание человека. Мы так привыкли видеть, да, что вот человек копает траншеи, все понятно с ним. Какой-нибудь очень простой человек, склонный к алкоголю и прочее. Но в сознании Кришны это не так. Потому что рыть траншеи в сознании Кришны – это особое искусство. Все то, что мы делаем в сознании Кришны – это нематериальная деятельность. И с помощью образования и практики каждый может развить качество брахмана. Но это не означает, что каждый будет работать как брахман. Деньги зарабатывать как брахман. Нет. Гуна карма остается. Ничего в этом плохого нет. Скажите, что плохого в том, чтобы быть шудрой?
Если для Кришны работаешь, то уже не шудра.
Да, 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 видите. В такой работе она не унижает человека. Это нет, если она не греховна, она честная, она не унижает человека. Не пытайтесь даже понять. Как вы хотите это понять? Вам нужно сначала с Сатьябхамой познакомиться, потом вы сможете понять такие вещи. Вы хотите без Сатьябхамы это понять? Вы что-то услышали в лекции, пытаетесь такие вещи понять. Но сначала поймите то, что необходимо понять. Является ли это необходимостью? Скажем, вы понимаете, что Земля — это Сатьябхама. Зачем? Для чего вам такое понимание сейчас? Просто хочется. Вот видите. Просто как? Ну, для интереса, правда? Сначала подумайте, что важно для вас сейчас, в данный момент. Для вас, что важно для роста, для прогресса. Лучше повторяйте Харе Кришна внимательно. Как можно так все это понять? Я не представляю. Зачем вы так думаете? Это также Санкаршана, Баларама. Сейчас я вообще вас запутаю. Это понятно. Почему настроение? Пхуми — это экспансия Сатьябхамы. Пхуми, богиня Земли, это экспансия Сатьябхамы. Понятно? Нет? Это лучше. Вы уже это понимаете. Но вы знаете, какое у нее настроение бывает. Она когда с Кришной спорит, у нее такое настроение. Я не знаю, кто такая Сатьябхама. Я знаю не больше вашего. Но я никогда не задаю себе подобных вопросов просто. Потому что так мы не сможем понять, задавая такие вопросы, мы не сможем понять сейчас. Эти вещи должны открываться по милости Кришны. Это не философский вопрос, практически. Вы понимаете, как все это Кришна вокруг? Ну, так же, как же мы понимаем, что такое Сатьябхама. Это просто пример материальный. Это сравнение. Мы можем видеть, вот солнце, да, а где Кришна? Так же как? Мы видим солнце, но Кришну-то мы не видим. Мы видим так же как, но мы не видим как. Пхуми тоже так же как, мы не видим как. Я не думаю, что сейчас такие вопросы нужны, полезные. Поэтому углубляться в это не очень хочу. Хотя я уверен, что кто-то может вам ответить на такой вопрос. Зная шастру, может объяснить, как Сатьябхама распространяет себя, ее экспансии и так далее.
Часто вызывает недоумение стих 2.13, где говорится, что душа переходит из тела в тело, подобно из юношеского, из детского, юношеского, взрослого, взрослого, там, старческого. Задает вопрос такой, мы же видим, что это одно тело, что не из тела в тело, а одно тело, оно просто меняется, но душа находится в одном теле.
Ни одно тело, нет. Нет, нет. Нет. Один человек посчитал, сколько человек съедает, выпивает и прочее в течение всей жизни, сколько чего. И даже картинка такая в детской книжке «Хочу все знать». что там получается большой состав, множество вагонов, нагруженных пищей разнообразной. В течение жизни все это он съедает. Вот это все тело. Как же это одно тело? Вот оно тело. Это не одно тело. Один тип тела. Это правильно. А тип тела не меняется. Вот мужчина, вот он русский, вот он такой, его еще можно узнать. Тип не меняется, но тело меняется. Много тел. Но когда вы меняете тип тела, это уже становится очевидным. Не меняя типа тела, вы меняетесь уже тело множество раз. Понятный момент.
Тело меняется дискретно, сразу все. Или это почему-то постепенно с тем, как сколько можно дискретно. Человек даже просто разговаривает. Он говорил, что тело меняется внезапно. Во время сна какие-то бывают. В пике, да, особенно. Меняется все тело.
Внезапно. Нет, постепенно, обмен веществ. Тело ума может меняться внезапно. Тело – это желание. Тип желания еще так описывается тело. Если вы меняете тело, меняются ваши желания. Сменив желание, меняйте тело. Что такое смена тела? Есть смена одежды. Вы берете ту же одежду, того же размера, правда? Такого же размера вы берете, правда? Обувь подбираете такого же. Почти такие же ботинки можете брать, только новые. Но это другие ботинки. Просто тип вашего размера, он подходит к вам.
Для этого помирать не надо, да, чтобы тело сменить? Помирать не надо, да? Чтобы множество раз тело сменить, не обязательно оставлять тело.
Не обязательно, да. Оставлять тело нужно, когда нужно сменить тип тела. Скажу, у меня запорожец 812 года. Помните, я приводил пример? Все знают, что это запорожец. То есть тип машины не меняется, хотя, понятно, давно уже изменилась вся за это время. Все там износилось и заменено, абсолютно все. Это уже много раз, уже 50-я машина, может быть, у меня, на самом деле. Но я могу сказать, все, хватит, надоело мне запорожец, хочу Волгу. Тогда я меняю тип машины, верно? Говорит, у него новая машина. Ничего нового нет. Новый тип машины, да, другой тип машины. Как тело может измениться внезапно? Объясните. Что Чердешна Прабху говорит? Что он имеет в виду? Нужно объяснить, как внезапно он меняется.
Он объяснил, что душа переходит. Оболочек есть, скафандр. Представь свою вереницу этих скафандров. Внезапно это происходит во сне, когда объяснял, что поступает.
Но где это новое тело, которое оно принимает? А, это понятно. Это понятно, да. Что во сне, да, процесс обмена веществ, он идет быстрее. Быстрее идет.
Просто мы как бы оставляем тело, просыпаемся, возвращаемся в него, получается так. И мы осознаем, что оно сильно изменилось.
Сильно изменилось, да, оно меняется. Но еще не меняется полностью. Нужно 7-11 лет примерно, чтобы оно полностью было новое. Так Прабхупада говорит. То есть, но в течение сна, я согласен, процессы идут гораздо интенсивнее. Поэтому, да, просыпаемся уже в другом теле. Уже будут другие мысли, другое настроение, другое отношение к жизни, проснувшись. Замечали? Утро и вечером мудренее, говорят. То есть, тело меняется в течение ночи очень сильно.
Другой человек утром.
Утром он другой, да. Каждую секунду? Вы же дышите каждую секунду? Обмен веществ идет каждую секунду. Тело меняется. Вот пока мы тут сидим, уже тело изменилось. Хари Кришна. Большое спасибо.